Суббота, 7 ноября, ночь. Хаба-хаба-зуд-зуд. На Хёторьед в вагон ввалилась компания орущих парней и девчонок. С виду ровесники Томми, поддатые. Пацаны время от времени с криками падали на девчонок, а те, смеясь, отбивались. А потом снова заводили песню. Одну и ту же раз за разом. Оскар украдкой поглядывал на них. «Я никогда таким не стану». К сожалению, он бы не отказался стать таким, как они. Им явно было весело. Но у него бы не получилось. Один из парней встал на сиденье и заорал: «А-халеба, халеба, а-ха-халеба!» Старик, дремавший на местах для престарелых в конце вагона, поднял голову и крикнул: «Потише нельзя! Здесь люди, между прочим, спать пытаются!» Одна из девочек показала ему средний палец. «Дома спать надо!» Все заржали и снова запели. Через несколько сидений от Оскара какой-то мужик читал книгу. Оскар вытянул шею, пытаясь различить название, но разглядел лишь автора — Йоран Тунстрем. Он такого не знал. Напротив Оскара сидела старушка с вязанием на коленях. Она что-то тихо приговаривала себе под нос и жестикулировала, обращаясь к невидимому собеседнику. Оскар никогда не ездил на метро после 9 вечера. Неужели это те же люди, что днем чинно сидят и смотрят прямо перед собой или читают газеты? Или это отдельная каста, которая появляется только по ночам? Как ни странно, у Оскара на этот раз книги с собой не оказалось. А было жаль. Ему хотелось бы вот так сидеть и читать, отрешившись от всего происходящего. Но у него был лишь плеер и кубик Рубика. Он собирался послушать кассету «Кисс», записанную для него Томми. Поставил ее в автобусе по дороге домой, но через пару песен ему надоело. Он вытащил из Они с Элли целый вечер провозились с кубиком, обсуждая возможные решения. И с тех пор у него стало получаться гораздо лучше. Он оглядел кубик со всех сторон в поисках правильной стратегии, но перед глазами стояло лицо Элли. Интересно, как он больше не боялся. У него было ощущение, что его просто не могло быть здесь и сейчас. Он не мог поступить так, как поступил. Этого не могло быть, это был не он. Меня нет, а значит, никто не может мне ничего сделать. Он позвонил отцу из Нортелии. Тот плакал, сказал, что кого-нибудь за ним пришлет. Это было второй раз в жизни Оскара, когда он слышал, как отец плачет. На какое-то мгновение он был даже готов сдаться. Но когда папа стал заводиться, заявил, что у него тоже есть право на личную жизнь и что он сам решает, как себя вести в собственном доме, Оскар положил трубку. Тогда-то у него и появилось чувство, что его нет. Компания подростков сошла на станции Энгбеплан. Один из парней обернулся и прокричал: «Спите спокойно, дорогие!» Он не смог подыскать нужное слово, и одна из девчонок потянула его за собой. Когда двери уже закрывались, он вдруг вырвался, подбежал к дверям, не давая створкам сомкнуться, и выкрикнул: «Товарищи пассажиры! Спите спокойно, товарищи пассажиры!» Он отпустил двери, и поезд тронулся с места. Мужчина оторвался от книги, чтобы поглядеть на подростков на перроне. Затем повернулся к Оскару и посмотрел ему в глаза. И улыбнулся. Оскар мельком улыбнулся в ответ и сделал вид, что снова занялся кубиком. Грудь переполняла ликование. Его признали за своего. Как будто человек с книгой посмотрел на него и мысленно сказал: «Все хорошо, ты все делаешь правильно». И все же он не осмеливался еще раз поднять глаза на человека с книгой. Оскару казалось, тот знает. Он пару раз крутанул кубик, но, передумав, сделал, как было. Кроме него в Блакеберге сошли еще два человека, правда, из других вагонов. Какой-то незнакомый взрослый парень и мужик пижонистого вида, пьяный в доску. Пижон подковылял к парню и выкрикнул: «Эй, чувак, сигаретки не найдется?» «Сори, не курю». Пижон, похоже, уловил лишь сам отказ, потому что выхватил из кармана 10 крон и принялся ими размахивать.
10 крон! «За одну жалкую сигаретину!»
Парень покачал головой и пошел дальше. Пижон стоял и раскачивался. Когда Оскар прошел мимо, он поднял голову и окликнул его.
«Эй, пацан!»
Потом прищурился, сфокусировал взгляд на Оскаре и покачал головой.
«Не, ничего, ступай с миром, брат!»
Оскар поднялся в вестибюль, раздумывая, не взбредет ли Пижону в голову помочиться на контактный рельс. Парень скрылся за дверями. Не считая дежурного, Оскар был один в вестибюле. Ночью все казалось другим. Фототовары, цветочный и магазин одежды в переходе были закрыты, свет не горел. Дежурный сидел в своей будке, положив ноги на стол, и что-то читал. Тишина. Часы на стене показывали начало третьего. Ему давно полагалось быть в постели, спать, или хотя бы испытывать сонливость, но нет. Он так устал, что тело казалось пустой оболочкой. Однако эта пустота была полна электричества, а не сонливости. Внизу на перроне хлопнула дверь, и он услышал, как Пижон затянул дорогу полицмейстеры с пудрой в париках. Он же и сам пел эту песню. Оскар засмеялся и припустил бегом. Выскочив на улицу, он помчался вниз с пригорка мимо школы и автостоянки. Опять пошел снег, и крупные снежинки остужали его разгоряченное лицо. Он поднял голову на бегу. Луна по-прежнему следовала за ним по пятам, выглядывая между зданий. Во дворе он остановился и перевел дух. Почти все окна были темными, но ему показалось, что из-за жалюзи Элли пробивается тусклый свет. Как она сейчас выглядит? Оскар поднялся на пригорок, бросил взгляд на черный прямоугольник своего окна. Там лежал обыкновенный Оскар и спал. Оскар до Элли с сыкариком в трусах. Теперь-то он с ним завязал, ему это больше не требовалось. Он вошел в дом и направился по коридору в ее подъезд. Он даже не остановился, чтобы посмотреть, осталось ли пятно на полу, просто прошел мимо. Пятна больше не существовало. У Оскара не было ни мамы, ни папы, ни прошлой жизни. Он был сам по себе. Он вышел в соседний подъезд, поднялся по лестнице и остановился на площадке перед обшарпанной деревянной дверью с табличкой без имени. А ведь за ней... Он представлял себе, как взбегает вверх по лестнице и нажимает на звонок, но вместо этого лишь сел на предпоследней ступеньке у двери. А что, если она не хочет его видеть? В конце концов, это она от него убежала. Может, она прогонит его, попросит оставить ее в покое, скажет, что... Подвал. Там, где тусуются Томми и компания. Не сидят же они там по ночам. Он мог бы переночевать на их диване, а с Элли можно встретиться завтра вечером, как раньше. Как раньше больше не будет. Он уставился на кнопку звонка. Уже ничего не будет, как раньше. Нужен был решительный шаг. Побег посреди ночи, бросок домой автостопом, чтобы показать. Это важно. Он боялся... Не того, что она, судя по всему, питалась человеческой кровью. Он боялся, что она его отвергнет. Оскар позвонил. В квартире раздался резкий звонок, умолкший, как только он отпустил кнопку. Он посидел, выжидая. Потом позвонил еще раз, на этот раз подольше. Тишина, ни звука. Ее не было дома. Оскар неподвижно сидел на лестнице. Разочарование камнем оседало в животе. Внезапно он почувствовал себя очень-очень усталым. Он медленно поднялся и начал спускаться по лестнице. На полпути вниз ему вдруг пришла идея. Глупая, но попробовать стоило. Он снова вернулся к ее двери и, чередуя длинные сигналы с короткими, вызвонил ее имя морзянкой. Короткий звонок, пауза, короткий, длинный, короткий, пауза, короткий. Э-ли. Подождал. С той стороны не доносилось ни звука. Он повернулся, собираясь уходить, как вдруг услышал ее голос. «Оскар, это ты?» Она. Несмотря ни на что, радость ракетой взорвалась в его груди, и он, не сдержавшись, громко выкрикнул «Да!». Чтобы чем-нибудь себя занять, Мот Карлберг принесла из кабинета за стойкой чашку кофе и села в своем темном закутке. Ее смена закончилась еще час назад, но полиция просила ее задержаться. Двое мужчин в штатском водили кисточками с каким-то порошком по полу, там, где прошла босая девочка. Полицейский, расспрашивавший Мот о девочке, что она говорила, что делала, как выглядела, вел себя странно. Мот все время различала в его голосе упрек, будто она что-то сделала не так. Но откуда же ей было знать? Хенрик, один из охранников, чья смена часто совпадала с ее дежурством, подошел к стойке и указал на чашку кофе. «Это мне, если хочешь». Хенрик взял кофе, отхлебнул и оглядел вестибюль. Помимо тех с кисточками, здесь был еще один полицейский в форме, общавшийся с водителем такси. «У нас сегодня аншлаг». «Ничего не понимаю. Как она могла туда забраться?» «Не знаю. Они как раз сейчас это выясняют. Похоже, вскарабкалась по стене». «Но это же невозможно». «В том-то и дело». Хенрик вытащил из кармана пакетик с лакричными конфетами в форме корабликов и протянул ей. Когда Мот покачала головой, Хенрик взял 3 штуки, запихнул их в рот и смущенно пожал плечами. «Бросил курить. Набрал 4 килограмма за 2 недели». Он поморщился. «Да, видела бы ты его».
«Кого? Маньяка?»
«Ага. Всю стену кровью заляпал. И это лицо. Нет уж, если кончать жизнь самоубийством, то только таблетки. А прикинь, работать патологоанатомом. Все время, Хенрик.
Что, может, хватит, а?»
Элли стояла в дверном проеме. Оскар сидел на лестнице. В одной руке он сжимал ручку сумки, будто в любой момент собираясь уйти. Элли заправила длинную прядь за ухо. Вид у нее был совершенно здоровый. Маленькая, неуверенная в себе девочка. Она посмотрела на свои руки, тихо спросила. «Ну, ты идешь?»
«Да».
Элли почти незаметно кивнула, сцепив руки замком. Оскар продолжал сидеть.
«Можно мне войти?»
«Да». И тут на него что-то нашло. «Скажи, что мне можно войти». Элли подняла голову, хотела что-то сказать, но промолчала. Потянула на себя дверь, будто собираясь ее закрыть. Остановилась. Потоптавшись босыми ногами, она произнесла: «Входи». Она повернулась и ушла вглубь квартиры. Оскар проследовал за ней, закрыв за собой дверь. Он поставил сумку в прихожей, снял куртку и повесил ее на пустую вешалку. Элли стояла в дверях в гостиную, уронив руки. На ней были трусы и красная футболка с надписью «Iron Maiden» поверх нарисованного черепа, украшавшего их диски. Оскар смутно припоминал эту футболку. Он видел похожую на помойке. Неужели та самая? Элли изучала свои грязные ноги.
«Зачем ты так сказал?»
«Ну, ты же так говоришь».
«Да».
«Оскар...» Она умолкла. Оскар стоял, не двигаясь, держась за только что повешенную куртку. Глядя на нее, он спросил:
«Ты вампир?»
Она обхватила себя руками, медленно покачала головой.
«Я питаюсь кровью, но я не такая». «А что, есть какая-то разница?»
Она очень серьезно посмотрела ему в глаза и сказала:
«Разница очень большая».
Пальцы ее ног то сжимались, то разжимались. Голые ноги были совсем тоненькие. Там, где заканчивалась футболка, можно было разглядеть белые трусы. Он махнул рукой в ее сторону. «Так ты что, мертвая?» Она улыбнулась. Впервые с тех пор, как он пришел.
«Нет. А что, не видно?»
«Да не, я не в том смысле. Но ты типа когда-то умерла?»
«Нет. Но я очень долго жила».
«Так ты старая?»
«Нет, мне 12 лет. Только уже очень давно».
«Значит, ты все-таки старая? Внутри, в голове?»
«Нет, не старая. Мне и самой это кажется странным. Никак не могу понять, почему я так и не становлюсь взрослее».
Оскар подумал, погладил рукав своей куртки. «Может, как раз поэтому?»
«В каком смысле?»
«Ну, ты не можешь понять, почему тебе всего 12, потому что тебе всего 12». Элли подняла брови.
«Хочешь сказать, я дура?»
«Нет, просто медленно соображаешь, как все дети».
«Да что ты говоришь? И как успехи с кубиком Рубика?»
Оскар прыснул, посмотрел ей в глаза и вспомнил ее зрачки. Сейчас они выглядели совершенно нормальными, но он же видел, какими они были.
И все равно это не укладывалось в голове, он не мог поверить.
«Элли, ты все выдумала, да?» Элли провела рукой по черепу на футболке, и ладонь застыла на открытой пасти чудища.
«Ты все еще хочешь заключить со мной союз?»
Оскар невольно отпрянул.
«Нет». Она посмотрела на него с грустью, даже упреком. «Да не в том смысле. Ты же понимаешь, что...»
Она умолкла, Оскар продолжил за нее. «Что если бы ты хотела меня убить, ты бы давно это сделала».
Элли кивнула.
Оскар сделал еще полшага назад. «Сколько секунд потребуется на то, чтобы выскочить из квартиры? Взять сумку или оставить здесь?»
Элли, казалось, не замечала его беспокойства, внезапного желания убежать.
Оскар остановился, напрягшись.
«А я не... заражусь?»
Не отрывая взгляд от черепа на своей футболке, Элли покачала головой.
«Я не хочу никого заражать, тем более тебя».
«Тогда что это за союз?» Она посмотрела туда, где, как ей казалось, он стоял, но обнаружила его совсем в другом месте. Помедлила. Потом подошла к нему, взяла его лицо в свои ладони.
Оскар ничего не понимал.
Вид у Элли был бесстрастный, отсутствующий. Но это не имело ничего общего с лицом, увиденным им в подвале. Кончики ее пальцев коснулись мочек его ушей. Оскар почувствовал, как по телу разливается спокойствие. «Ну и пусть. Будь что будет». Лицо Элли было сантиметрах в 20 от его собственного. Изо рта ее шел странный запах, как в сарае, где папа хранил металлолом. Да, ее дыхание пахло ржавчиной. Она погладила его ухо кончиком пальцев, прошептала:
«Я так одинока. Никто ничего не знает. Хочешь узнать?»
«Да». Она быстро приблизила свое лицо к нему и обхватила его верхнюю губу своими, теплыми и сухими. Его рот наполнился слюной, и он сомкнул губы вокруг ее нижней губы, тут же ставшей влажной и податливой.
Их губы плавно скользили, изучая друг друга, и Оскар погрузился в теплую темноту, вдруг наполнившуюся светом, превратившуюся в большое пространство, дворцовую залу с длинным столом посередине. Стол буквально ломился от яств, и Оскар подбегает к блюдам с едой, хватает ее руками.
Вокруг него другие дети, большие и маленькие, все едят. Во главе стола сидит мужчина, женщина, господин с каким-то сооружением на голове, должно быть париком. Голову его венчает целая башня из волос. Он сидит, вальяжно откинувшись на спинку стула, с бокалом, наполненным темно-красной жидкостью. Затем отпивает из него и благосклонно кивает Оскару. Они все едят и едят. В глубине зала у стены Оскар видит бедно одетых людей. Они с тревогой следят за происходящим. Какая-то женщина с коричневой шалью поверх волос стоит, сцепив руки на животе, и в голове у Оскара проносится «мама». Затем раздается позвякивание металла о край бокала, и все взгляды обращаются на господина во главе стола. Он встает. Оскар его боится. У него маленький узкий рот неестественно красного цвета. Лицо белее мела. Оскар чувствует, как мясной сок стекает с его губ. Во рту кусок мяса, который он осторожно трогает языком. Господин в парике вытаскивает кожаный кошель. Изящным движением он развязывает тесемки и высыпает на стол пару больших белых игральных костей. Кости катятся по столу, сопровождаемые гулким эхом, и замирают. Господин берет кости и протягивает их Оскару и остальным детям. Человек открывает рот, собираясь что-то сказать, но в ту же минуту кусок мяса выпадает изо рта Оскара, и...
Губы Элли разомкнулись. Она выпустила его голову из своих ладоней и сделала шаг назад. Превозмогая страх, Оскар попытался снова вызвать в сознании дворцовую залу, но тщетно. «Это все было на самом деле, да?» «Да».
Они немного постояли молча. Потом Элли сказала.
«Хочешь уйти?»
Оскар не ответил. Элли потянула край футболки, подняла руки, снова опустила.
«Я никогда не причиню тебе вреда. Я знаю. О чем ты думаешь?»
«Футболка.
Это та, с помойки?» «Да. Ты ее хоть постирала?»
Элли не ответила.
«Ты все-таки иногда бываешь страшной грязнулей. Если хочешь, я переоденусь». «Ага, давай».
Он читал о человеке, лежавшем сейчас на каталке. Серийный убийца. Кого только не возил Бенк Эдвардс по этим коридорам, ведущим к моргу. Мужчин и женщин всех возрастов и размеров. Детей. Детских каталок у них не водилось, и мало что так брало Бенке за душу, как пустоты вокруг тела на каталке, когда приходилось возить детей. Маленький контур под белой простыней у изголовья, а дальше пустота и ровная материя. Для него эта пустота олицетворяла саму смерть. Но сейчас перед ним был взрослый мужчина, более того, знаменитость. Он вез каталку по пустынным коридорам. Единственный звук, нарушавший тишину — скрип резиновых колес по линолеуму. Здесь не было никаких стрелок на полу. Попавших сюда непременно сопровождал кто-нибудь из персонала. Бенке пришлось ждать на улице, пока полицейский фотографировал тело. За ограждением стояло несколько журналистов с камерами, снимающих здание больницы, сверкая мощными вспышками. Завтра эти фотографии окажутся в газетах, снабженные пунктиром, указывающим траекторию падения. Одним словом, знаменитость. Очертания под простыней ничем этого не выдавали. Очертания как очертания. Бенке знал, что мертвец выглядел как настоящий монстр, что тело его лопнуло, как воздушный шар с водой, упав на промерзшую землю. И был рад простыне. Простыней все равны. И все же многие, пожалуй, испытали бы облегчение от того, что эта глыба мертвого мяса скоро окажется в холодильнике, чтобы затем переехать в крематорий, когда патологоанатомы сделают свое дело. У покойника была рана на шее, особенно заинтересовавшая криминального фотографа. Хотя какая разница? Бенке считал себя в некотором роде философом. Видимо, профессия накладывала свой отпечаток. Ему так часто приходилось видеть, что такое человек, когда не остается ничего наносного, что он даже разработал собственную теорию. Она была довольно проста. Человек — это мозг. Его голос гулким эхом отозвался в коридорах, когда он остановил каталку перед входом в холодильник, набрал код и открыл дверь. Да, в человеческом мозге заложено все с самой первой минуты. Тело — лишь система жизнеобеспечения, которую мозг обречен таскать за собой ради собственного существования. Но с самого начала в мозге заложено абсолютно все. И единственный способ изменить такого, как этот, под простыней, — это прооперировать мозг. Ну, или отключить. Механизм, удерживавший дверь открытой 10 секунд после набора кода, до сих пор не починили, так что Бенке пришлось придержать дверь одной рукой, а другой взяться за изголовье каталки и втолкнуть ее в холодильную камеру. Каталка ударилась о дверной проем, и Бенке выругался. Небось, в хирургическом в один миг бы починили. И тут он увидел что-то странное. Слева от выпуклости на месте головы покойника на белой простыне проступило коричневатое пятно. Дверь за спиной Бенке со стуком захлопнулась, когда он наклонился, чтобы получше разглядеть. Пятно медленно росло. Кровь. Бенке был не из пугливых. К тому же такое бывало и раньше. Наверное, тромб закупорил сосуд под черепной коробкой, и теперь от толчка кровь просочилась наружу. Пятно все разрасталось. Бенке подошел к аптечке первой медицинской помощи и взял хирургическую клейкую ленту и марлю. Он всегда находил смешным наличие аптечки в подобном месте, хотя она, ясное дело, предназначалась для живых людей, которые здесь работали и могли пораниться. Прищемить палец носилками или еще что-нибудь. Взявшись за край простыни, Бенке собрался с духом. Он, конечно, не боялся покойников, но этот выглядел как черт знает что. А Бенке нужно было его перебинтовать. Ему же первому достанется, если в холодильной камере натечет кровище. Поэтому он сглотнул и откинул простыню. Вид покойника не поддавался описанию. Непонятно, как он прожил с таким лицом целую неделю. В нем не оставалось ничего человеческого, кроме уха и глаза. Они что, не могли его заклеить? Глаз был открыт. Естественно, века практически не было. Глаз был настолько изуродован, что, казалось, даже белок покрылся шрамами. Бенке оторвал взгляд от лица покойника и сосредоточился на своей задаче. Источником пятна, судя по всему, была рана на шее. Послышался какой-то тихий звук, и Бенке быстро огляделся по сторонам. Черт, он все-таки нервничал. Снова этот звук, прямо у самых ног. Бенке посмотрел вниз. Капля воды сорвалась с края каталки и упала ему на ботинок. Кап. Вода. Бенке изучил рану на шее покойника. Под ней скопилась целая лужа, которая медленно стекала вниз. Кап. Он отодвинул ногу. Капля упала на кафельный пол. Кап, кап. Он ткнул в жидкость указательным пальцем, потер его о большой. Это была не вода, а какая-то склизкая, вязкая, прозрачная жидкость. Он понюхал пальцы. Запах был незнакомый. Когда Бенке снова взглянул на пол, там уже собралась небольшая лужица. Жидкость оказалась не прозрачной, а розоватой. Это походило на расслоившуюся кровь в пакетах для переливания.
То, что остается после того, как красные тельца выпадают в осадок. Плазма. Тело кровоточило плазмой. Как такое возможно? Пускай завтра выясняют эксперты. Вернее, уже сегодня. Его работа — остановить кровотечение, чтобы не перепачкать хранилище. Ему хотелось домой. Забраться в постель под бок к спящей жене, почитать пару страниц детектива про комиссара Бека и уснуть. Бенке соорудил из марли плотный компресс и прижал его к ране. «Ну и как прикажете теперь его крепить?» Горло покойника было так раскурочено, что на нем живого места не осталось. «А, да гори оно все огнем. Он хочет домой». Бенке оторвал несколько длинных кусков ленты и перемотал горло кое-как, на скорую руку. Наверняка завтра ему придется за это ответить, но да черт с ним. Я смотритель, а не хирург. Закрепив компресс, он вытер каталку и пол. Потом вкатил труп в комнату номер 4, потер руки. Готово. Хорошо выполненная работа и отличная история про запас. Наводя перед уходом порядок и гася повсюду свет, он уже представлял, как будет ее рассказывать. Слыхали о том маньяке, что вывалился из окна последнего этажа? Так вот, мне поручили отвезти его в морг. Закатываю, значит, его смотрю, что такое. Бенке поднялся на лифте в свой кабинет, тщательно вымыл руки, переоделся и на ходу кинул халат в корзину с грязным бельем. Вышел на стоянку, сел в машину и, прежде чем завести двигатель, спокойно выкурил сигаретку. Бросив окурок в доверху набитую пепельницу, повернул ключ в замке зажигания. Двигатель барахлил, как всегда, в холодную или промозглую погоду. В конце концов, он всегда заводился, но сначала непременно нужно было поартачиться. Когда с третьей попытки завывания мотора превратились в ровный гул, его вдруг осенило. Она же не сворачивается. Черт! Жидкость, вытекающая из шеи покойника, не свернется под компрессом. Она просочится сквозь марлю и зальет весь пол. И когда через пару часов дверь откроют... Черт! Он вытащил ключ из зажигания, раздраженно пихнул его в карман, вышел из машины и направился обратно к больнице. Гостиная была не такой пустой, как прихожая и кухня. Здесь был диван, кресло и большой журнальный стол с кучей всякой мелочевки. Три картонные коробки, какие используют при переездах, громоздились друг на друге рядом с диваном. Одинокий торшер бросал слабый желтый свет на стол. И все. Ни ковров, ни картин, ни телевизора. Окна были завешаны тяжелыми одеялами. Как тюрьма. Просторная тюрьма. Оскар посвистел, прислушался. Так он и думал, эхо, хоть и слабое. Наверное, из-за одеял. Он поставил сумку рядом с креслом. Металлические застежки сиротливо звякнули, соприкоснувшись с жестким пробковым полом. Он начал разглядывать вещи на столе, когда Элли появилась из соседней комнаты, одетая в просторную клетчатую рубашку, которая была ей заметно велика. Оскар указал рукой на обстановку в комнате. «Вы что, переезжаете?» «Нет, с чего ты взял?» «Просто подумалось». «Вы...» Как ему раньше не приходило в голову? Оскар окинул взглядом предметы на столе. «Одни игрушки. Старые игрушки. Тот мужик, который здесь раньше жил, он ведь тебе не отец?» «Нет». «А он тоже нет?» Оскар кивнул, снова огляделся по сторонам. «Сложно представить, чтобы кто-нибудь по собственной воле мог так жить». Если они, конечно, не... Ты что, бедная, да? Элли подошла к столу, взяла какой-то предмет, похожий на черное яйцо, и протянула Оскару. Он подался вперед и поднес его к торшеру, чтобы лучше разглядеть. Яйцо оказалось шероховатым на ощупь, и, приглядевшись, Оскар увидел причудливое переплетение золотых волосков, разбегавшихся по всей его поверхности. Яйцо было тяжелым,
будто сделанным из какого-то металла. Покрутив его, Оскар заметил, что золотые волоски чуть утоплены в поверхности яйца. Элли встала рядом с Оскаром, и он снова почувствовал тот самый запах. Запах ржавчины. «Как думаешь, сколько стоит такая штука?»
«Не знаю. Много?»
«Таких в мире всего два. Если раздобыть оба, то можно на них купить, ну, скажем, атомную электростанцию».
«Да ладно?»
«Ну, не знаю. Сколько стоит атомная электростанция?» 50 миллионов?»
«По-моему, миллиардов».
«А, ну тогда нельзя».
«А зачем тебе электростанция?»
Элли засмеялась. «Положи его в ладони, сложи их ковшиком. Вот так. И покатай».
Оскар послушался, осторожно покатал яйцо в сомкнутых ладонях, и вдруг оно треснуло и рассыпалось у него в руках. Он ахнул и приподнял верхнюю руку. Яйцо превратилось в сотни, тысячи осколков.
«Извини, я не специально, я...» «Тихо, все в порядке. Осторожно, не рассыпь. Давай сюда».
Элли указала на белый лист бумаги на столике. Затаив дыхание, Оскар бережно высыпал сверкающие осколки из ладони. Некоторые из них были меньше капли воды, и Оскару пришлось провести пальцами по ладони, чтобы убедиться, в ней ничего не осталось.
«Я же его сломал. Вот, смотри».
Элли подвинула лампу ближе к столу, и тусклый луч осветил кучку металлических осколков. Оскар наклонился, посмотрел. Один осколок, не больше клеща, лежал в стороне, и, хорошо приглядевшись, Оскар увидел на его гранях крошечные выступы и углубления, а с одной стороны — микроскопические бугорки. Он все понял. «Это головоломка?»
«Да».
«Но ты что, сможешь ее собрать?»
«Думаю, да».
«Но это же целая вечность».
«Да».
Оскар принялся разглядывать другие осколки, раскатившиеся по листку. С виду они были точь-в-точь, как тот, который он только что видел. Но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что все они немного отличаются друг от друга. Впадинки располагались по-разному, бугорки выступали под другим углом. У одного из осколков была гладкая сторона, по которой проходила тонкая золотая нить. Внешняя часть. Он опустился в кресло. «У меня бы крыша поехала.
А представь, каково было тому, кто это сделал».
Элли закатила глаза и высунула язык, став похожей на гнома Дурина. Оскар рассмеялся.
«Ха-ха».
Звук его смеха эхом отдался в стенах квартиры.
«Сиротлива».
Элли села на диван, скрестив ноги, и выжидательно посмотрела на него. Он отвел глаза и окинул взглядом стол, заваленный игрушками.
«Сиротлива».
Он снова почувствовал страшную усталость. Она не была его девочкой, не могла ею быть. Она была чем-то другим. Их разделяла огромная пропасть, которую невозможно... Он зажмурился, откинулся в кресле, и чернота под его веками представилась ему космосом, разделяющим их. Он отключился, на секунду погрузившись в сон. Пространство между ними наполнилось мерзкими липкими насекомыми, летящими на него, и когда они приблизились, он увидел, что они вооружены острыми зубами. Он замахал руками, гоня их прочь, и проснулся. Элли сидела на диване и смотрела на него.
«Оскар, я такой же человек, как и ты. Можешь считать, что у меня очень редкая болезнь».
Оскар кивнул.
В голове мелькнула какая-то мысль, какая-то деталь, что-то важное. Не сумев ее поймать, он сдался. Но тут в голову пришла другая, страшная мысль.
Что она только притворяется. Что внутри нее сидит старый-престарый человек и изучает его, видит его насквозь и украдкой насмехается.
Не может быть. Чтобы хоть как-то отвлечься, он порылся в своей сумке. Достал плеер, вытащил кассету, прочитал надпись «Kiss Unmasked», перевернул «Kiss Destroyer», засунул обратно. Нужно пойти домой. Элли подалась вперед. Что это?
Это плеер.
Музыку слушать?
Да.
Она ничего не знает. Такая умная, а ничего не знает. Интересно, что она делает целыми днями? Спит, конечно. А где же ее гроб? Точно. Когда она приходила ко мне по ночам, она никогда не спала. Просто лежала в моей постели и ждала рассвета. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью.
Можно?
Оскар протянул ей плеер. Она взяла его с видом человека, не знающего, как с этим обращаться, но потом вставила наушники в уши и вопросительно посмотрела на него. Оскар указал на кнопки. «Нажми на кнопку «Пуск».» Элли пробежалась глазами по кнопкам, нашла «Пуск». Оскар почувствовал себя спокойнее. «Это ведь нормально — дать другу послушать свою музыку. Интересно, понравится ли Элли Кис?» Она нажала на «Пуск», и Оскар даже со своего кресла услышал хрипящие завывания гитары, барабан и голос. Плеер включился на середине одной из самых тяжелых песен. Глаза Элли расширились, и она закричала от боли. Оскар так испугался, что резко откинулся в кресле. Она закачалась, чуть не опрокинувшись. Элли с силой выдернула наушники из ушей, оборвав провода, отшвырнула их прочь, заткнула уши руками и заскулила. Оскар сидел, разинув рот и тупо уставившись на наушники, отскочившие от стены. Потом встал, поднял их. Да, такое не починишь. Оба провода были вырваны с корнем. Он положил их на стол и снова опустился в кресло. Элли отняла ладони от ушей. «Прости, мне было так больно».
«Ничего».
«Он дорого стоил?»
«Да нет».
Элли сняла верхнюю коробку, сунула в нее руку, вытащила несколько купюр и протянула Оскару. «Держи». Он взял бумажки, пересчитал. 3 по 1000 и 2 сотенных. С чувством, похожим на страх, он взглянул на коробку, откуда Элли достала деньги.
Он стоил всего 50 крон.
Все равно возьми.
Да ты что, там же только наушники сломались, а они...
Возьми. Ну, пожалуйста. Оскар заколебался, затем пихнул деньги в карман брюк, пересчитывая их на рекламные листовки. Где-то год работы, 25 000 розданных рекламок, 150 часов. Больше. Целое состояние. Купюры похрустывали в кармане.
«Ну, спасибо».
Элли кивнула, взяла со стола какой-то спутанный клубок с узелками. Наверное, очередная головоломка. Оскар смотрел на нее, пока она возилась с клубком. Голова опущена, длинные тонкие пальцы скользят по нитям. Он припомнил все, что она ему рассказывала. Про папу, тетку в городе, школу, в которую она ходила. Вранье. Все вранье. Откуда у нее вообще деньги? Украла? Переполнявшее его чувство было настолько незнакомым, что он даже сначала не понял, что с ним. Это началось как легкое покалывание, которое становилось все сильнее и, наконец, острой ледяной дугой поднялось от живота к голове. Он злился. Не расстроился, не испугался, разозлился. Она ведь врала ему. И потом, интересно, где она наворовала эти деньги? У тех, кого... Он сжал кулаки, лежавшие на животе, откинулся назад. «Ты убиваешь людей». «Оскар, если это правда, значит, ты убиваешь людей и воруешь их деньги». «Деньги мне дали, ты врешь. Все время». «Это правда.
Что правда? Что ты врешь? Элли отложила клубок на стол, посмотрела на него страдальческими глазами, всплеснула руками.
«Ну что ты хочешь, чтобы я сделала?»
«Докажи».
«Что?»
«Что ты та, за кого себя выдаешь». Она посмотрела на него долгим взглядом, затем покачала головой.
«Не хочу». «Почему?» «Угадай».
Оскар глубже погрузился в кресло, нащупал деньги в кармане, представил стопки листовок, сегодняшнюю связку. Ее нужно было разнести до вторника. Серая усталость во всем теле, серость в голове, злость. Угадай, опять эти ее игры, сплошное вранье. Домой, спать.
Деньги. Она дала мне деньги, чтобы я остался.
Он встал с кресла, вытащил из кармана скомканные купюры, положил на стол, оставив себе лишь сотенную бумажку, запихнул ее обратно в карман и сказал: «Я пошел домой».
Она выпрямилась, схватила его за запястье. «Останься, пожалуйста».
«Зачем? Ты только и делаешь, что врешь». Он попытался уйти, но она лишь крепче сжала руку. «Отпусти».
«Я тебе не цирковой уродец».
Оскар сжал зубы, спокойно произнес: «Пусти». Она не отпускала. Холодная дуга ярости в его груди завибрировала, запела, и он накинулся на Элли. Бросился на нее, опрокинув на диван. Она почти ничего не весила, и он прижал ее к подлокотнику, усевшись ей на грудь. Дуга напряглась, задрожала, в глазах заплясали черные точки, и он поднял руку и изо всех сил ударил ее по лицу. Резкий хлопок прокатился между стен, голова ее дернулась в сторону, с губ сорвались брызги слюны. Руку его охватил жар. Дуга треснула, рассыпалась, и ярость улетучилась. Он сидел у нее на груди и удивленно смотрел на ее маленькую голову, на профиль на черной коже дивана, на алеющую щеку. Она лежала, не двигаясь, но глаза были открыты. Он провел рукой по своему лицу.
«Извини, извини меня, я...»
Внезапно она вывернулась и, оседлав его, прижала к подлокотнику. Он попытался схватить ее за плечи, но промахнулся, обхватил ее бедра, и она упала плашмя, придавив животом его лицо. Он скинул ее с себя, перевернулся, и они вцепились друг в друга. Они боролись, катаясь по дивану. Мышцы собраны в комок, все всерьез, но так, чтобы не причинить друг другу боль. Их тела переплелись, и они случайно задели стол. Осколки черного яйца посыпались на пол со звуком проливного дождя по жестяной крыше. Подниматься за халатом он не стал. Его смена была окончена. «Это мое свободное время, так что я здесь развлечения ради. Если работа окажется совсем грязной, можно будет одолжить один из запасных халатов патологоанатома, что висят в морге». Пришел лифт. Он вошел и нажал на кнопку с надписью «Подземный этаж 2». Ну и что ему делать, если он окажется прав? Звонить дежурным? Просить их спуститься и зашить труп? Инструкция таких случаев не предусматривала. Скорее всего, кровотечение, или как это назвать, уже остановилось. Но проверить стоило. Он бы все равно не заснул, лежал бы и представлял себе, как оно там капает. Выходя из лифта, он улыбнулся. Много ли найдется нормальных людей, способных пойти на такое без дрожи в коленях? Единицы. Он гордился собой. Тем, что, ну да, тщательно выполнял свои обязанности. Ответственно подходил к делу. Просто я ненормальный. Вот и все. Это сложно было отрицать. В глубине души он надеялся, что кровотечение не остановилось, что ему придется звонить в дежурку, и здесь начнется настоящий цирк. Как бы ему ни хотелось домой и спать. Потому что история вышла бы куда интересней. Да, он был ненормальным. Покойники его не беспокоили. Подумаешь, роботы с отключенными мозгами. Но вот коридоры его пугали. Одна только мысль о сети туннелей на глубине 10 метров под землей, о пустых залах и кабинетах,
напоминающих адскую канцелярию. Просторно, тихо, пусто. Трупы, цветочки по сравнению. Он набрал код, по привычке нажал на кнопку автоматического открывания дверей, которая лишь беспомощно щелкнула. Тогда он вручную открыл дверь и, войдя в морг, натянул резиновые перчатки. Ну, а дальше что? Покойник, оставленный им под простыней, лежал обнаженным. Его эрегированный пенис вздымался под углом, а простыня валялась на полу. Прокуренные легкие Бенке издали свист, когда он с шумом втянул воздух.
«Значит, маньяк не умер? Значит, он жив, раз еще мог двигаться?» Медленно, как во сне, мертвец пошевелился. Руки замолотили по воздуху.
И Бенке инстинктивно попятился, когда одна из них, имевшая мало общего с человеческой рукой, чуть не коснулась его лица. Покойник попытался сесть, но снова упал на стальную каталку. И единственный глаз смотрел прямо, не мигая. Какой-то звук. Человек на каталке издал какой-то звук.
Бенке провел рукой по лицу. Что-то случилось с его кожей. Она была какой-то странной на ощупь. Он взглянул на руку. Резиновые перчатки. Сквозь пальцы он увидел, как покойник снова попытался сесть. «Черт, что же делать?»
Покойник опять упал на коляску. Послышался плеск. Несколько капель этой его жидкости забрызгали лицо Бенке. Он попытался стереть их рукой в перчатке, но только размазал по щекам. Он поднял воротник рубашки, утерся им.
10 этажей. Он упал с 10-го этажа.
«Спокойно, спокойно, у тебя проблема. Реши ее. Если он не мертв, то, по крайней мере, должен быть при смерти. Значит, ему нужна медицинская помощь». «Я здесь, я вам помогу. Я отвезу вас в реанимацию. Постарайтесь не двигаться. Я...»
Бенке подошел и положил руку на напрягшееся тело. Здоровая рука маньяка взметнулась и схватила его за запястье. «Черт, да чего же он сильный!»
Бенке пришлось воспользоваться обеими руками, чтобы разжать его хватку. Нужно было чем-то накрыть пострадавшего для поддержания нормальной температуры тела, но ничего подходящего, кроме одноразовых простыней, здесь не имелось. Бенке взял 3 штуки и попытался накрыть ими больного. Тот извивался, как червяк на крючке, не прекращая издавать этот странный звук. Бенке навалился на маньяка всем телом, и когда тот немного утих, накинул поверх него простыни. «Сейчас я вас отвезу в реанимацию, хорошо? Постарайтесь не двигаться». Он покатил каталку к дверям и, несмотря на шок, даже вовремя вспомнил, что двери не работают. Обойдя изголовье, открыл дверь, бросив взгляд на лицо маньяка. Лучше бы он этого не делал. Рот, потерявший всякое сходство со ртом, начал открываться. Полузажившие ткани затрещали и поползли по швам со звуком, с которым чистят рыбу. Только несколько лоскутов розовой плоти все не поддавались, растягиваясь по мере того, как дыра в нижней части лица становилась шире и шире. Вопль пронесся по пустым коридорам, и сердце Бенке заколотилось со страшной силой. «Лежи смирно! Заткнись!» Если бы у него в руках в эту секунду оказался молоток, он бы не удержался от искушения впечатать его в эту отвратительную дрожащую массу с выпученным глазом. Оставшиеся лоскуты рта, наконец, лопнули, как натянутая резинка, и Бенке различил белые зубы, зияющие посреди красно-коричневого месива, некогда бывшего лицом. Бенке обошел каталку с другой стороны и покатил ее по коридорам к лифту. Он почти бежал, до смерти боясь, что его груз свалится на пол. Бесконечные коридоры расстилались перед ним, как в кошмаре. Да это и был настоящий кошмар. Все мысли о хорошей истории как ветром сдуло.
Он мечтал об одном — оказаться среди людей, живых людей, избавиться от этого распластавшегося на каталке орущего монстра. Он добежал до лифта и нажал на кнопку вызова, рисуя в голове путь до реанимации. 5 минут, и он там. Уже на первом этаже найдется кто-нибудь, кто сможет ему помочь. 2 минуты, и он вернется в реальность. «Ну давай же, чертов лифт!» Маньяк помахал здоровой рукой. Бенке посмотрел на нее, закрыл глаза, снова открыл. Маньяк пытался что-то сказать. Подзывал Бенке поближе. Значит, он был в сознании. Бенке встал рядом с каталкой и наклонился. «Ну, что?» И вдруг рука маньяка обхватила его за шею, пригибая голову вниз. Бенке потерял равновесие и упал на лежащее тело. Маньяк держал его железной хваткой, притягивая голову все ближе и ближе к дыре. Он попытался ухватиться за стальной поручень изголовья, вырываясь, но противник вывернул его шею так, что Бенке прижался лицом к промокшему насквозь компрессу на горле маньяка. «Пусти ты, гадина!» — в ухо ему вонзился палец. И он услышал, как затрещала барабанная перепонка, когда палец вошел глубже, проникая все дальше и дальше. Он заболтал ногами и, ударившись щиколоткой остальную основу каталки, наконец закричал. Тут в щеку ему вонзились зубы, а палец вошел так глубоко в ухо, что в глазах потемнело, и он сдался. Последнее, что он увидел, это как мокрый компресс перед его глазами изменил цвет, слегка порозовев, пока маньяк пожирал его лицо. Последнее, что он услышал, это дзынь. Двери лифта распахнулись. Они лежали рядом на диване, потные, задыхающиеся. Все тело Оскара ныло, он совсем обессилел. Он зевнул так, что челюсти хрустнули. Элли тоже зевнула. Оскар повернулся к ней. «Прекрати. Ты о чем? Ты же на самом деле не хочешь спать?» «Нет». Оскар с трудом удерживал веки открытыми и говорил, почти не шевеля губами. Лицо Элли становилось расплывчатым, каким-то нереальным. «А как ты добываешь кровь?» Элли посмотрела на него, молча, не отрываясь. Затем что-то для себя решила, и Оскар увидел, как щеки и губы ее заходили, будто она что-то пережевывала. Потом она обнажила зубы, и он увидел клыки. Она закрыла рот. Оскар отвернулся и уставился в потолок, где с давно не использовавшейся лампы свисал кусок пыльной паутины. У него не осталось сил удивляться. Ну ладно, значит, она вампир. Он же и раньше это знал. И много вас. Кого это нас? Ну, сама знаешь. Нет, не знаю. Оскар пошарил глазами по потолку, разыскивая еще паутину. Нашел 2. Ему показалось, что по одной из них ползет паук. Он моргнул, потом еще раз, глаза словно запорошило песком. Никакого паука. «И как мне тебя теперь называть? Твое настоящее имя?» «Элли. Тебя правда так зовут?» «Почти. Так как же?» Пауза. Элли чуть отодвинулась от него ближе к подлокотнику, перевернулась на бок. «Элиас. Но это же мужское имя». «Да». Оскар зажмурился. У него больше не было сил. Веки словно приклеились к глазным яблокам. Черная дыра начала расти, поглощая его. В глубине сознания еще теплилась мысль, что нужно что-то сказать, что-то сделать, но он уже не мог. Черная дыра взорвалась в ультрарапиде, медленно засасывая его.
и он полетел вверх тормашками прямо в космос, погружаясь в сон. Он почувствовал, как где-то далеко кто-то кого-то погладил по щеке. Не смог сформулировать мысль, что раз он это чувствует, значит, это его щека. Но где-то на далекой планете кто-то кого-то погладил по щеке. И это было приятно. А дальше были только звезды.